Времени до обеда было еще вполне достаточно, и я вызвал дежурных стрельцов, дал определенные указания по работе, в частности, попросил никого ко мне больше не пускать. Отделение работает в авральном режиме, и всякие мелкие проблемы, типа пропавшей курицы или украденной варежки, в данный момент абсолютно не к месту. Часиков в три будет очередной матч между хоккейными командами думцев и святых отцов. Сам не пойду, но ягу смотреть отправлю. Силы почти равны, так что игра может оказаться очень интересной. К тому же бабка так или иначе трется в среде зрителей, и, возможно, ей повезет куда больше. В отличие от меня, кстати. Правда, она хоккей не очень любит. Но, выслушав меня, яга неожиданно охотно согласилась.
А я впрямь скажу-ка, я разомну косточки. В мои-то годы особливых радостей в жизни и нет уже. Да хоть забавой твоей несуразной со стороны полюбоваться.
Имейте в виду, похититель кубка почти наверняка ходит на все хоккейные матчи. Я даже готов предположить, что он фанат игры.
Не боись, участковый. Уж я-то злодея не прогляжу. Как у кого глазки воровские заблестят сверх меры, а ли кто кричать в выступлении начнет, да шапкой снег бить, фанатизм этот прилюдно показывать, так и моего, и цап-царап.
На мгновение у меня пропало желание ее отпускать. Если воспользоваться такой методой выделения подозреваемых из общей массы зрителей, тупоруб не выдержит. Он на такое количество не рассчитан. Значит так, бабуля, объясняю еще раз. Болельщиков хватать не надо. К четырем бабка ушла. Еремеев должен был привести новоявленных украинских хоккеистов туда же, посмотреть игру лучших команд с комментариями. Хотя на деле лучшими пока являлись наши стрельцы, но это не принципиально. До возвращения Еги у меня было часа два на спокойные логические размышления. За все время ведения этих трех одновременно запутанных дел я понял главное. Мы разрубим Гордиев узел только все вместе, одним утроенным усилием. Я, Митя и Баба Яга. Три человека, три характера, три милицейских души. Объединимся – победим. Банально, но верно. А пока стоило неторопливо разложить на столе все записи по ходу ведения расследований и сопоставить немногочисленные улики. Казалось, что решение где-то рядом. Все ниточки уже нащупаны. Нужно только понять общую концепцию и арестовать негодяя. Или нескольких негодяев, в чем я почему-то крупно сомневаюсь. Есть нечто неуловимое, схожее во всех трех преступлениях. Попробуем раскидать все по полочкам. Итак, кража царского кубка плюс похищение присланной царю булавы плюс поступательное отравление царских невест. Ключевое слово – царь. Что если мы только предположим наличие некой силы, поставившей своей целью дискредитацию Гороха вплоть до втягивания его в крупный военный конфликт? Смысл? Проведем анализ событий. Первое и главное, несомненно, невесты. Тот факт, что с ними происходят однообразно несчастные случаи, может иметь только две трактовки. Либо кто-то хочет видеть на русском троне вполне определенную претендентку, либо ни одной претендентки вовсе. Кнут Гамсунович как-то в разговоре отмечал несуразность сложившейся обстановки с точки зрения Европы. Обычно женихи едут к невесте, а та, в свою очередь, уже выбирает согласно политическим пристрастиям и собственному вкусу. В данном случае невесты слетелись со всех концов, дабы понравиться нашему гороху и протолкнуть экономические интересы своей родины. Но даже если в цивилизованной Европе отказ нескольким принцам мог обострить международную обстановку, что же говорить об отказе невестам? Причем, возможно, всем. Яга недавно вспоминала о древней языческой богине Весте, которая являлась символом мудрости и рассудительности. Выходит, если Веста – мудрость, то невеста – ой-ой-ой. Страшно подумать, какими словами отверженная красавица представит Россию у себя дома. Кому это выгодно? Вопрос без ответа. Идем дальше. Гетманская булава и продление договора о военном сотрудничестве Запорожской сечи с приграничными окраинами государства. Зная вспыльчивость и в чем-то прямо-таки детскую обидчивость гороха, можно с уверенностью заявить, без булавы он завернет казацкую делегацию обратно. Если бы он о ней не знал, если бы они вообще приехали просто так, без всяких подарков, он бы понял и принял. Но привезли сувенир от гетмана и уверяют, что его похитили посреди столицы, более того, посреди царского двора. Обидится и не поверит. А значит, участие запорожцев в возможных военных действиях представляется уже весьма сомнительным. Без пороха, без снаряжения, без провианта. Они бы и с пикой да саблей на врага пошли. Но ведь горох запросто откажется от военной помощи людей, которые его не уважают. Просто из гордости и самодержавного форсу. Остается кража хоккейного кубка. Вот здесь я в тупике. По всем прикидкам, брал его свой, лукошкинский человек. Но если смотреть шире, то эффект от кражи точно так же работает на руку за границей. Во-первых, это может вызвать недовольство отдельной части граждан, а при разумной пиаровской технологии и спровоцировать побоище между командами. Во-вторых, наверняка отвлечет внимание милиции от главного – смотри, отстрел невест. И уж по крайней мере заставит дробить силы. В-третьих, бросает подозрение на всех иностранцев, приехавших ко двору, что тоже никак не улучшит международной обстановки. Получается замкнутый круг. Так или иначе, но горох будет втянут в войну. Закономерную, справедливую и, главное, вполне понятную даже рядовым лукошкинцам. Государь на девице иноземной не женился? Обида. А иноземцы у нас кубок золотой с червонцами сперли? Еще обиднее. Выводы напрашиваются самые печальные. Зато более-менее ясно, что нужно делать.
«Батюшка сыскной воевода!» — раздалось со двора. «Наши с хоккея возвращаются!»
Я поманил стрельцов через окно и дал двум вошедшим молодцам четкие указания. «Мне нужно видеть немецкого посла. Попросите Кнута Гамсуновича быть у меня как можно скорее». Парни поклонились и кинулись выполнять. Через 5 минут... В горницу вошла раскрасневшаяся с морозу яга, поддерживаемая под локоток Еремеевым. Бабка приплясывала, размахивала руками и скандировала в полный голос.
«Братывай, не зевай, по воротам надавай!»
«На матче того немножечко переувлеклась как бы», — виновато объяснил сотник, покручивая пальцем у виска.
«Кто крутый, кто смел, тому место в НХЛ!»
«Да, лихо ее разобрало», — сочувственно поморщился я. «Но все равно заводи, сажай вон туда на лавочку. Кто выиграл?»
«Святые отцы! Молодца, молодцы!»
«Понятно, а с каким счетом?»
3-2, — ответил Фома, усаживая бабку.
Задачка не из простых, а если учитывать, что яга под горячую руку и колдануть прямо в лоб может, то прямо русский экстрим.
«А ты чем тут занимаешься?»
«Построением дедуктивных умозаключений», — таинственно подмигнул я. Потом аккуратно собрал бумаги со стола и пересел поближе к нашему вздрагивающему эксперту-криминалисту. Кот Василий устроился с другого бока от яги, поглаживая ее лапой и что-то успокаивающе мурлыча на ухо. Бабка вроде бы присмирела. «Как запорожцы?»
«Ребят хваткие. По 2 раза не переспрашивают. Еще завтречка к ним на тренировку схожу, и можно на игру ставить».
Полковник наверняка ворота обороняет.
«Да ну!» — уважительно хмыкнул сотник. «У Левка Степановича о другом голова болит. Ну, день, ну, два, а ить к царю на прием идти надо. Как он государю нашему в глаза смотреть будет, ежели подарок гетманский не уберег?»
«Ну, подумаешь, украли. Рядовое событие».
«Так-то ну так. А только на Запорожье иначе все. У них ведь там милиции нет, а о воровстве и помыслить стыдятся. Говорят, будто бы, ежели кто на сечи хоть хвостик свиной украдет, того в мешок вяжут, да палку покрепче рядышком кладут. Кто мимо не пройдет, всяк по мешку той дубиной и отметится. Может, и нам бы так».
«Взгляд, конечно, очень варварский, но верный», — кстати, процитировал я строчку не помню какого автора. «Не сработает. У нас традиции другие. В сечь женщин не допускают, а здесь первая же сердобольная дура выпустит негодяя из мешка, да еще и наорет на тех, кто поднимает палку. Народ сострадательный».
«И то верно», — признал Фома. «Так какие указания по расследованию будут?»
«Пока никаких. Вот побеседуем с господином Шпицрутенбергом, тогда и посмотрим». Я бегло изложил Еремееву свою новую концепцию одновременного разрешения всех трех дел. Он слушал внимательно, перебивал в меру и в конце концов признал мою полную правоту. Яга в разговор не встревала, сидела тихонечко, только время от времени нервно дергая бородавкой на подбородке, словно ее покусывали короткие разряды электрического тока. Отправленные за послом стрельцы ввалились в дверь без стука.
«Беда, сыскной воевода! Убили ведь немца твоего!»
Не убили. Господин посол был тяжело ранен в процессе дуэли. Дрались на трехгранных шпагах пехотного образца, свидетелей хватало. Он получил действительно серьезную колотую рану в грудь, но лезвие не задело легкие, и яга однозначно диагностировала «будет жить». Мы застали Кнута Гамсуновича в немецкой слободе, перебинтованного, бледного, но не сломленного духом. Рядом с постелью отважного немца крутился лекарь и две зареванные горничные. «Я все равно его убью!» — это первая фраза, которой приветствовал нашу делегацию гражданин Шпицрутенберг. Пока бабуля осматривала раненого и перебрасывалась с немецким врачом сугубо специфическими терминами, я оккупировал бесхозный табурет и открыл планшетку. «Судя по всему, говорить вы пока еще можете. Я не буду касаться этических и правовых норм дуэли как уголовно наказуемого деяния. Я всего лишь спрошу вас, какого лешего?» Кирывашов, торжественно приподнявшись на локте, начал старый дипломат. «Я глубоко уважаю вашу нелегкую работу и скорее пущу себе пулю в лоб, чем огорчу достойного сотрудника милиции. Мне нечем оправдать свое поведение, но и слов раскаяния вы от меня не услышите. Как потомственный дворянин, я приму любое наказание, и, зная вас как человека чести, попрошу милости, будьте моим поверенным. Я давно составил совещание, и теперь могу...» «Стоп! Прошу прощения, но не так быстро», — вежливо отодвинулся я. «На самом деле, никаких законов, карающих за дуэль, в Гороховском уложении не было. Следовательно, вряд ли имело смысл запугивать хорошего человека». Я перевернул страничку и обернулся к Еге. «Яда нет? Какие-нибудь необычные моменты типа чародейно заколдованного клинка, заговоров на оружие или направленное применение магии имеет место?»
«Ядов нет вроде. А вот насчет чародейства злостного так сразу и не скажу. Есть что-то эфемерное витает над раной. Но откуда взялось и чем пахнет, не разберу. Я вон а тут платочек обкровавленный отыскала. Коли посол не против будет, так на экспертизу заберу».
«Мой толк законопослушного гражданина во всемерной помощи органам охраны правопорядка. Кнут Гамсунович, я же всплакну сейчас. Вот если бы мои соотечественники хоть в половину были так же сознательны, как вы... Ай, но давайте вернемся к событиям не столь отдаленным. Почему вы затеяли драку с австрийским послом? «Фамуш это лошили, тоннер веттер!» — скрипнул зубами Шпицрутенберг, причем так страшно, что горничные враз перестали размазывать слезы по щекам и попятились к выходу. «Элементарная дедукция», — криво улыбнулся я. «Из всех иностранцев, собранных нынче при дворе государя, вы нелестно отзывались только об одном. А завести дуэль на шпагах с кем-нибудь из русских просто невозможно. У нас все проще. Дали друг другу в морду и разошлись, а то и пошли в обнимку мириться в кабак. Следовательно, остается один Алекс Бор. Итак, чем же он вас допек?»
«Истайнтойфель!» — с чувством пробормотал раненый и на пару минут впал в глубокую задумчивость.
Дальнейший рассказ был сбивчивым и сумбурным, а с точки зрения нормального человека еще и совершенно нелогичным. С его слов выходило, будто бы сегодня после обеда наглый австриец при всех жестоко посмеялся над несравненной фройляйн Лидией Адольфиной Карповгаузен, обозвав ее жабой, что само по себе уже нонсенс, ибо он ее сопровождающий. Та уже почти собралась дать обидчику в ухо, но передумала, решив, что принцессе более приличествует обратиться за помощью к благородному рыцарю. Им и оказался многострадальный посол государя Фридриха. Он попытался пристыдить насмешника и даже угрожал ему милицией, а в результате... Короче, его, опытного дипломата и крючкотвора, самым элементарным образом втянули в заварушку и поставили в такие условия, что вызов на дуэль был неизбежен. Выбор оружия по правилам поединка принадлежал Алексу Бору, и после пятиминутного звона клинков его шпага нашла-таки сухопарую грудь честного немца. «Я потерял над собой контроль», — сетовал Кнут Гамсунович. «Потопное пофетение приличествует горячим юнцам, но не рассудительному мужчине моих лет. Прошу извинения за несдержанность, но...» «Что-то еще?» «Одна просьба. Если я вернусь живым с сибирской каторги, можно я его все-таки убью?» «Можно», — не задумываясь, пообещал я и, пожелав раненому послу скорейшего выздоровления, церемонно откланялся. «Пусть пока отдыхает и набирается сил. А вот с его спортивным соперником нам надо будет срочно встретиться. До этого он не давал мне повода для ареста. Честно говоря, и сейчас повод был достаточно зыбкий. Но как же хотелось хоть чуточку превысить полномочия».
«Будем брать злодея?»
«Надо бы. Да только нам нечего ему предъявить. Дуэли не подпадают под статью об умышленном убийстве. Тем более, если при поединке присутствовало достаточное количество свидетелей. Мы же просто создадим ему ореол мученика, а потом будем вынуждены выпустить под нажимом общественного мнения».
«В шпаге его иной секрет ищи. Чую я, есть там какая-то хитрость волшебственная».
«Проверим». До царского дворца добрались быстро. Времени было часов 8, темно, но царские стрельцы чинить препятствия милиции не станут в любое время суток. Стрелецкие наряды, охранявшие ворота, встретили нас укоризненными взглядами.
«Припозднился ты, сыскной воевода. Уже иноземцы на пороге государевом друг дружке кровь пущают, а тебя все нет и нет».
«Сами воспрепятствовать не могли?» — резонно поддели мы.
«Воспрепятствуешь тут. Дуэль ведь. Штука, говорят, на благородстве замешанная. Двое дерутся, третий не мешай».
«Ладно, проехали. Горох дома?»
«Утешает», —
многозначительно ухмыльнулись стрельцы, тыча бердышами в освещенные окна терема.
«Идем, Никитушка, пока беды не случилось».
К бабкиной интуиции стоило прислушаться, поэтому мы дружно ускорили шаг. Но далеко не ушли. На первом этаже нас остановила долговязая, умотанная бинтами и тряпками, а значит, очень живописная фигура дьяка Филимона. Судя по его горящим глазам в оформлении багровых фонарей, победа далась святым отцам нелегкой ценой.
«Смилуйся, Аспид!» — надрывая душу жалостливо бабьим стенанием, начал гражданин Груздев. «Избави волей милицейской мя грешного от хоккея твоего безбожного, ибо бьют меня на льду нещадно, гоняю так и господь торгующих из храма, пинками взад да зуботычинами вперед. Нет мочи моей терпеть сии муки адовы, бюллетень удавай, змей в погонах!»
«Отец Кондрат очень высоко отзывался о вашем стиле игры», — попытался прорваться я. «После чемпионата вам наверняка дадут титул лучшего защитника года. Публика вас любит».
Думского дьяка едва не хватил удар. Он взвыл дурным голосом и недвусмысленно оскалил редкие зубы, но яга решительно заслонила меня грудью.
«Гони его в шею, Никитушка! Будет тут еще рот разевать! Мало на матче хоккейном норов зловредный показывал! Только-только на лед шагнул, да и обматерил всех деток малых не устыдевшися! Думцы, покуда его догнали, две шайбы по воротам пропустили! Семен, боярский сын, аж наплакал в уголке! Три раза парень своей клюкой его огрести старался! Так не дал же, гад! Не порадовал мальчонку! А кто всю площадку перед воротами святых отцов так заплевал, что думцы туда и заходить брезговали? Братва, не робей! Филимона клюшкой бей! Нет тебе моего милицейского сострадания, жлоб! Еще раз такое на игре устроишь, я тебя сама в чурку березовую превращу, да шайбу настругаю!»
«Ах, вон и вы как! Вам заради хоккею и человека божьего не жалко! Кубок бы царской искали лучше! Ведь украли его, совсем украли, из-под носу милицейского свистнули!»
Теперь уже я оттаскивал бабку за воротник от зачуханной жертвы большого хоккея. Но что меня поразило в самое сердце, когда мы добежали до царских палат, горох отказался меня принять. Я не поверил сначала. Стрельцы виновато подтвердили. Яга пожала плечами, что-то нехотя буркнула, и у парней ноги приросли к полу. Мы толкнули дверь и решительно шагнули внутрь.
«Так вот, значит, чем мы здесь занимаемся?»
«Пасьянс раскладываем», запинаясь не хуже стрельца Заикина, объяснил горох, пытаясь снять с колена каменевшую от нашего бестактного визита фройлен Лидию. «Он вообще-то мужик нехилый, но попробуйте отцепить от себя перепуганную девицу, которую хватил столбняк».
«Можете не стряхивать», — понимающе отмахнулся я. «Пусть сидит. Но нам надо задать вашей собеседнице пару вопросов».
«Пусть стряхнет, Никитушка. Иди глядеть стыдобственно».
«Да бросьте вы. Обычное дело. И потом, как мы можем им указывать? Он царь, она иностранка. Пусть сидит, мне так даже больше нравится».
«Тады хоть юбку пущай одернет. Вон на ногу всю видно. Как ты вопросы милицейские задавать станешь, ежели она тебе ногой все глаза отведет?»
«Так уж и все, бабуля. Это ханжество. Ну где вы видите ногу? Один башмачок и носок вязаный до щиколотки».
«Никитка, не спорь. Стыдобственно ента».
«Ага. А когда я на Лялину улицу ходил местных путан разгонять, не стыдобственно было?»
«Да что ж ты сравнил хрен с морковкой? Там девки стоят бедовые, гулящие, для бога пропащие. Во рту кольцо держат, сквозь зубки золотом мигнут. Мужички блудливые тут как тут, вот они с них свое и возьмут. А после твоей проверки мало не три девицы кольцами поперхнулось. Ко мне за слабительными ходили, на тебя жалились.
Неожиданно громко прокашлялся кто-то. Мы с Егой опомнились. Государь для солидности покашлял еще, выразительным подмигиванием упрашивая меня о помощи. Надо признать, я сразу сообразил, что ему нужно. И мы удвоенными усилиями сняли австроподданную гражданку с царских колен, усадили на лавочку, прислонив спиной к стене.
«А теперь знать изволю, какого такого рожна вы ко мне в покое личные по ночи впереться посмели?»
Горох старался изо всех сил, но голос был настолько неуверенный и дрожащий, что вызывал скорее сострадательную улыбку. Хотя хихикать над ним в лицо я бы не стал просто из соображений мужской солидарности. Ну и субординация, разумеется. Дело в следующем. Не далее, как сегодняшним вечером, фройлейн Лидия Адольфина Карповгаузен послужила причиной дуэли между немецким послом Шпицрутенбергом и австрийским дипломатом Алексом Борром. Кнуту Гамсуновичу не повезло. В настоящий момент он находится на постельном режиме. Долго допрашивать раненого мы не стали, поэтому хотели бы получить всю необходимую информацию из уст непосредственной свидетельницы. Вы не против?
«А нафига мне это?» — напряженно уточнил государь. «Мало ли кто кому в горячке синяков наставит.
Эти сведения могут вывести нас на заказчика сдохших канареек», — от души просветил я. Горох подумал, разгадал мой намек и царственно кивнул.
«Если девица сия не против, дозволяю, спрашивай».
Описать общий цвет лица принцессы Лидии я не берусь. Слово «красный» слишком банально, а других более подходящих оттенков я навскидку не назову. В целом, скорее всего, она напоминала сейчас пожарную машину в кружевах и кринолинах. Глаза как фары, грудь двумя колесами от КамАЗа, а из-за шиворота тонкие струйки желтоватого пара поднимаются. От волнения, видимо. Впрочем, меня она узнала и приветствовала дружелюбным кивком сквозь зубы. Извините, что заставляю вас вернуться к неприятным воспоминаниям, но из-за чего вспыхнула ссора?
«Он есть обосвать меня, при всех оскорблять этим словом!»
«Этим?» — вытаращились я, Яга и даже Горох.
«Этим... он говорит на меня жаба!»
«Не пойму, чуй ты. Никитушка, она это вроде только что говорила, что он ее не жаба, я...»
«Делайте скидку на незнание языка», — пристыдил я. «Значит, обозвал вас жабой. Это нехорошо. Мы его обязательно за это накажем. А почему он вас так назвал?»
«Не есть знать. Может, я есть быть на нее похожа, нет?»
«Нет, вроде», — внимательно пригляделся царь, и я поддержал его утвердительным киванием. «Спасибо. Значит, вот так, ни за что, ни про что, и обозвал. Неужели не побоялся, что кто-нибудь вступится за вашу честь?»
«О, я! Он так и сказать, что никто не заступить через мою честь. Найн, наступить на мой честь?»
«А господин немецкий посол?» — вкратчиво спросил я.
«Мой милый, добрый дядюшка! Гербор кричать, что этот старый лис не посмеет ему ничего сказать. Он кричать трюс и вновь называть меня оскорблять».
«Вот опять!»
— дернулась бабка, и мы с Горохом шикнули на нее уже одновременно. В принципе, мне все было ясно. Шпицрутенберга сознательно спровоцировали, поставив его в такие условия, когда отказаться от дуэли он просто не мог. Нет, пережить свой позор он бы ухитрился. Но честь дамы... Надо признать, посла завалили совершенно профессионально. Зачем? Хороший вопрос, мне тоже интересно. Что ж, благодарю за содействие органам.
«Еще раз извините за наше несанкционированное вторжение», — козырнул я. Бабка было пошла следом, но на пороге неожиданно обернулась, быстренько шагнула к царю и что-то прошептала ему на ухо. Государь вздрогнул, схватился руками за то место, которое прикрывают футболисты во время штрафного удара, и резко побледнел. Удовлетворенная Яга догнала меня и вежливо прикрыла за собой дверь.
«Ну, не могла, Никитушка, не удержалась, а. Слово ему сказала тайное. Ежели до свадьбы с девицей энтой оскоромится, как есть, все отпадет».
«Что отпадет?»
«Желание. А ты что подумал?»
«Так, мелочи». Попутно мы задержались извиниться перед стрельцами. Приняли их заверение в том, что они не в обиде, и только после этого наш эксперт отклеила их ноги от пола. Парни рассыпались в благодарностях. Диак Филимон нам больше не попадался, хотя у меня были к нему некоторые вопросы. Пока ждали обещанные государем сани, Яга напряженно поинтересовалась.
«А что ж, смутьяну энтого иноземного арестовывать не будем?»
«Будем», — рассеянно ответил я. «Когда будет за что? В данный момент ничего сверхуголовного мы ему предъявить не можем».
«Как так? Митеньку подкупал, мумомби африканской грозил, посла немецкого изранил, невесту царскую завтра жабой крыл и словом и неприличным».
«Не подсудно», — вынужденно разъяснил я. «Всего вышеперечисленного не хватит даже для выдворения его из страны как дипломатического работника. Любой начинающий адвокат отмажет мерзавца в 2 минуты. Улик у нас нет, свидетельские показания разрознены, а сами свидетели пристрастны. Но главное – полное отсутствие состава преступления. Поверьте, мне самому хочется его арестовать, но не за что».
«А коли не за что, чё ж так хочется?»
– отступая, подковырнула Яга. У меня не было однозначного ответа. Слишком много ниточек тянется в его сторону. Но все они на уровне домыслов, предположений, бездоказательных умозаключений и тому подобной чепухи. Бабка права. В самом деле, почему мне так хочется его арестовать?